по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1097-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание Иоанна. Мы с вами сегодня сделаем такой обзор и повторение основных моментов, которые были во второй главе. Дело в том, что некоторые моменты, которые мы должны были бы сказать, мы в прошлых эфирах не сказали. И вот возникло желание, возникла идея просто вернуться ко второй главе и сделать такой общий обзор еще раз. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хочу сегодня начать с некоторых ваших писем, с некоторых комментариев, потому что есть вещи, на которые нужно ответить. Давайте я сегодня начну с несерьезного, хорошо? Потому что столько серьезных разговоров, столько важных тем, и это правильно, когда есть важные темы, когда есть какие-то вот, ну, такие ключевые моменты, и у нас они тоже сегодня будут. Но как раз для того, чтобы подойти к этому ключевому моменту, я хочу, ну, на пару таких... Может быть, не очень серьезных сообщений ответить. Я в прошлый раз сказал о том, что вот такая идея хорошая – сделать библейское чаепитие. Да, собственно, так оно и будет. Вот наши программы теперь, эти наши программы по страницам Библии, теперь будут в формате такого библейского чаепития. Будем чаек попивать, Библию читать. Ну, вот сейчас не хочу, в данный момент не хочу чая, но я думаю, что у вас ваша чашечка уже приготовлена. Я почитаю некоторые из комментариев по этому поводу. Нарине, простите, пожалуйста, я там, вот когда был вопрос про чай, или кофе. В тот момент я сказал, в пятницу, да, вот я предпочитаю чай, вы предпочитали кофе тогда. Кстати, сегодня кофейку бы неплохо, но в чашке чай. Значит, вот Нарине пишет: «А вы не знаете, как армяне пьют чай с шоколадом и тортиком иногда? Были и блины». Вот на самом деле не только армяне. Я думаю, что и русские так пьют чай с шоколадом и тортиком. Даже знаю, что и русские так пьют чай. Я сам пью чай с шоколадом и тортиком. Причем можно сразу и шоколад, и тортик. И можно также шоколад поверх тортика. Помните, раньше особенно, ну, кто постарше, наверное, помнит, такие торты, вафельные торты, украшенные не просто, ну, как это вот в маленьких этих всяких, немножечко шоколадом, а так хорошо, по-серьезному украшенные шоколадом. Такие конкретные фигурки шоколадные там стояли. Целые композиции порою на эти тортики ставили. Так что, да, украшали, украшаем и украшать будем. И пить чай, кофе с тортиками будем, и будем это делать вместе. Но самое главное, мы будем слушать Слово Божие, будем читать Слово Божие. И я все же прошу, чтобы, несмотря ни на что, даже тогда, когда мы с вами читаем... Извините, даже особенно тогда, когда мы с вами уже читаем Священное Писание, в последние 25-30 минут нашей встречи, но все-таки уже без тортиков и без чая. Потому что, ну, от того, что я говорю, можно отвлекаться. Это нормально. Иногда, наверное, я говорю такие глупости, что Господь вас специально от этого отвлекает. Ну вот, ребята, не слушайте вы это. Но когда мы читаем Божие Слово, тогда есть смысл просто взять Божие Слово и вместе анализировать, вместе молиться, вместе спрашивать Бога, что Он хочет нам открыть. По поводу этого самого чаепития была тут еще одна такая реплика интересная. Ольга пишет: ну как же, есть ведь молитвенные завтраки, давайте, почему же не сделать и библейское чаепитие? А я вам скажу, что меня здесь напрягает, причем напрягает достаточно серьезно. Я не хочу, чтобы это были пустые слова. Дело в том, что молитвенные завтраки тоже бывают разные. А бывает по-настоящему, но редко, когда и завтрак вкусный, и молитва настоящая. Причем на первом месте все-таки молитва. Бывают чисто официальные или даже официозные мероприятия. Бывает так, что завтрак роскошный, там и ресторан замечательный, и все. Но молитвы никакой или чисто формальная. Бывает наоборот. Ну, а бывает, что и молитва никакая, И завтрак несъедобный. И ты понимаешь, что дома лучше. Поэтому осторожнее с этой номенклатурой. Вот всякие молитвенные завтраки, молитвенные ужины. Это интересная идея. Я участвовал и, даст Бог, еще буду участвовать в подобных мероприятиях. Просто я знаю, что эти мероприятия бывают разными. Где-то получается нормально, а где-то вот ни завтрака, ни молитвы. Еще из таких несерьезных писем, сообщений, но мы постепенно передвигаемся, перемещаемся к более серьезным. Александр пишет: «Благодарю за призыв молиться за вас». Это скорее не призыв, а просьба, настоятельная просьба. Тут терминологическая такая история, я не буду ни спорить, ни возражать, просто скорее с моей стороны, это, конечно, была просьба. Призыв молиться за вас, проверять вас, помогать вам. Это и стараюсь делать для общего блага. Благодарю вас за ваш тяжелый и легкий труд. Да, и сейчас убежало от меня это сообщение, где писал Александр про то, что немножко удивил ваш комплекс по поводу стакана воды или чашки с водой. Это нормально, да, попить воды во время эфира. Вы правы. В данном случае именно комплекс. Слушайте, с комплексами нужно работать. Вот это сообщение. Благодарю вас за атмосферу теплоты. Немного удивили своим комплексом насчет стакана воды. Стакан воды, глоток воды в эфире – хороший пример заботы о здоровье. Да, вот это как раз про то, что с комплексами надо работать. И работаем, и прорабатываем в эфире вместе. Да, вместе вот с комплексом меняем отношение к ситуации. Так что, что называется, на глазах происходит. И это правильно. Пусть оно происходит на глазах, потому что, понимаете, да, когда мы говорим о таких вещах, о комплексах, я сейчас не буду уходить в чужую сферу, в сферу психологии, а то еще потом психологи пойдут в сферу библиистики, и это будет столь же грустно. Скажу лишь, что всякие комплексы и подобные вещи важно Богу приносить. Просто открывать Богу, как оно есть, напрямую. А теперь мы подходим к вещам более серьезным. Алексей Кладков пишет: где разрешение от Бога представлять Бога? Классный же вопрос, правда? Значит, я себе представляю такого... пока. Значит, мы все-таки начнем с не очень серьезного. Я даже вот в этом вопросе с не очень серьезного аспекта. Я себе представляю такого милиционера, который, или полицейского, да, который говорит: где разрешение от Бога представлять Бога? Если вопрос ставится так, тогда, конечно, ответ элементарный. Вот это разрешение. Называется Библия, Слово Божие. Откройте, собственно, на любой странице. Да, вот такой документ. А теперь более серьезно. Разрешения от Бога представлять Бога у меня лично нет. Я еще раз это подчеркиваю. У меня лично, как у человека, там Шевкуна Олега Валерьевича, разрешения от Бога представлять Бога нет. Такого документа, подписанного Богом, где было бы написано, что, слушай, ты лично можешь меня представлять. Такого у меня нет. У нас есть авторитет. И это авторитет Божьего Слова. Это авторитет Священного Писания. Это авторитет того слова, которое, как мы с вами читали в послании к евреям, острее меча обоюдоострого. И оно живо и действенно. Давайте просто прочитаем. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной или скрытой от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. В другом месте апостол Павел говорит о том, что все Писание богодухновенно. Давайте, собственно, снова прочитаем его. Наши постоянные слушатели знают это наизусть. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Это про все Писание. Это все про все Божие Слово. И когда люди, которые спасены Иисусом Христом, которые знают Иисуса Христа как своего Спасителя, движимые Духом Святым, проповедуют Божие Слово, несут Божие Слово, вот тогда мы имеем авторитет. И это авторитет только Его. Это авторитет, данный самим Богом, никак иначе. Вот если кто-то начинает вам говорить, я как человек просто лично имею сам по себе, независимо ни от чего, имею авторитет говорить от Бога, вот будьте предельно осторожны. Знаете, если бы я вдруг в этом эфире взял и заявил, ой, люди, я имею авторитет сейчас говорить сам по себе, внимание, сам по себе от имени Бога, то всякий нормальный христианин вот в этот момент просто сразу должен был бы выключить эфир. То есть вот вы могли бы, должны были бы, не просто могли бы, а должны были бы выключить трансляцию. Да еще и нам на студию написать, нам в редакцию написать, сказать, что у вас безобразие в эфире. И всякий нормальный главный редактор должен был бы просто этот эфир закрыть. Вот просто так это все должно было бы кончиться. Теперь вопрос. Каким образом вообще существует авторитет церкви? Каким образом мы имеем авторитет церкви? Каким образом, в принципе, христиане имеют авторитет церкви? Когда мы с вами читаем Священное Писание, естественно, прежде всего, мы видим авторитет Иисуса Христа. Дальше. Церкви в тот момент еще не было. Да? Что происходит дальше после этого? После этого, после Его смерти, после Его воскресения, после Его вознесения, день Пятидесятницы, основание церкви, и вот начинается вопрос церковного авторитета. А церковный авторитет имеют апостолы прежде всего, и апостолы имеют его, потому что они услышали от Иисуса Христа. Тогда Слово Божие еще не записано. Они получили это Слово от Иисуса Христа, и они, апостолы Христовы, передают его дальше. Мы читаем вторую главу второго послания Тимофею, второй стих. Очень просто запомнить 2 Тимофею 2:2. Это апостол Павел. Павел пишет Тимофею, который, собственно говоря, апостолом не был. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Чему научить? Да апостольскому слову, конечно. Тому апостольскому слову, которое записано в Священном Писании. «То слышал от меня». Откуда происходит апостольское слово? А оно происходит от Иисуса Христа. Таким образом, это Божие Слово. Так вот, настолько, насколько наша речь, наши высказывания, наши рассуждения соответствуют Божьему Слову, настолько, насколько мы укоренены в Божьем Слове, вот ровно настолько мы и имеем авторитет. Не больше, но и не меньше. Теперь, существуют различные дары в церкви. Ну, например, есть дар учителя. Учителю дано поручение, дан особый дар для того, чтобы учить. И опять-таки, если мы говорим о авторитете в церкви, учитель имеет больше авторитет в учительных вопросах, именно потому, что у него есть такие дары. Но как только учитель отступает от Божьего Слова, авторитета у него не остается. Авторитет пастора, авторитет учителя, авторитет преподавателя, авторитет лектора – мой авторитет сейчас, когда я сижу перед вами и читаем мы с вами Священное Писание или готовимся читать Священное Писание, этот авторитет от Божьего Слова. Вот ниоткуда еще. Никакого другого авторитета у меня нет и быть не может. Так что откуда у вас авторитет говорить от Бога? Настолько, насколько мы говорим то, что соответствует Божьему Слову в Духе Божьем, в Духе Иисуса, в Духе Святом. Вот настолько у нас есть авторитет. Если мы перестаем говорить то, что соответствует Божьему Слову, авторитет у нас уходит. Никакого авторитета внутри нас, как людей, конечно же, нет. Я могу предположить что-то. Я могу сделать какие-то предположения. Но они все равно будут только предположениями. Вот это важная история. И если кто-то когда-то... Да, кстати говоря, вот... Всякие лжеучения, всякие секты, всякие культы начинали и начинаются с того, что появляется некий учитель, которого по факту, они сначала даже это могут не признавать, кстати говоря, но по факту они последователи этого лжеучения, последователи этого культа, они ставят его, этого лжеучителя, на Божий уровень. Вот он сказал, для них это то же самое, что сказал Бог. И вот тогда действительно начинается очень серьезная проблема. Но наш авторитет, я еще раз повторюсь, вот Божие Слово, Священное Писание, то, что сам Господь открыл нам. Кстати говоря, текст, который я сейчас показываю, это новый библейский перевод. Это издание Российского библейского общества, Библия с комментариями. Я очень советую, рекомендую вам этим конкретным изданием воспользоваться. Но даже не важно, какое издание. Главное, читайте Слово Божие. Оно может быть у вас в компьютере, оно у вас в приложении, может быть. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, и тогда будет авторитет. Иначе никакого авторитета не будет. Жанна в пятницу написала, я Жанне на это ответил лично. Но здесь очень важный большой вопрос. Она пишет, у моего папы день рождения сегодня. Поддержите в молитве за него, за спасение его души. За мое дерзновение говорите о спасителе ему. И поддерживал, и буду поддерживать. Не только Жанну, но и каждого из нас, у которых действительно такие же ситуации, схожие ситуации. Действительно сложнее всего быть свидетелем для родных. Говорю я, как человек, у которого мама до сих пор неверующая, она до сих пор не знает Бога лично. А отец уже ближе к концу жизни, почти в самом конце жизни, покаялся, уверовал. И вот это как раз чудо Божие. Я, кажется, в эфире рассказывал, но я понимаю, что есть люди, которые присоединяются позже к нам. Отец мой был пьяницей, он был алкоголиком. Родители развелись. Ну, в общем, для меня до сих пор пьющие люди, это в высшей степени противно. Это то, что осталось из детства. Это то, что потом пронес на протяжении всей своей жизни. И, конечно, вот мы тут говорили про комплексы, да, Александр? Вот. Комплексы, они ведь рядом с травмами. С травмами бывают. И для меня как раз здесь большая травма. Когда Жанна написала, молитесь. Я не знаю, что у Жанны с отцом. Я полагаю, что просто... Ну, как просто, да? Тут странно было бы сказать просто. Вот, полагаю, что человек неверующий. Даже вижу из письма, это понятно. Вот. Не знаю, есть ли там что-то еще. В моем случае или в случае моего отца было, как вам сказать, было совершенно невероятно, что он может взять и покаяться. Ну, то есть родители развелись, мы долгое время не... Сначала даже какое-то время общались, потом долгое время не общались. Потом общение было, когда оно было. Оно очень непростым было, очень тяжелым, таким фрагментарным и так далее. И потом последние лет 10... Да, лет 10 жизни не общались. А я расскажу эту историю. Ну, она не такая длинная, но она важная. Была программа, здесь же, кстати, на Теос, в 2001 году, в которой я был в качестве гостя. И программу тогда вела наша сотрудница, работала тогда в редакции Елена Казинос. И вот Лена задает мне какие-то вопросы. Я не помню о чем. По-моему, тоже о Библии какая-то программа была, что-то такого плана. И я стал говорить о Боге как отце и стал говорить о роли отца в жизни. И знаете, при всех сложностях, при всех проблемах, которые у меня были с отцом, у меня о нем очень теплые воспоминания были уже даже тогда. И я стал говорить о том, как отец меня учил принципиальности, учил честности. В общем, отозвался о нем очень хорошо в эфире. И вот вечером того же дня он мне звонит. Вот представляете, 10 лет человек не звонил, да? 10 лет никак. Ничего не было. Вечером того же дня он мне звонит. Слушай, говорит, я тебя слышал. А мы живем в Москве, а он живет в Питере, в Санкт-Петербурге. И к тому времени он уже был не только женат второй раз, там уже и дочка была и так далее. Короче, что получилось? А у него жена лежала больная, там инсульт был. И он для нее находил радио по обычному радиоприемнику. И она хотела какое-нибудь радио, которое было бы спокойное, без громкой музыки, без шумной рекламы. А это был Санкт-Петербург. И там была станция, которая называлась «Радио Теос». Вот так. И она была неверующей, он был неверующим. Так вот, но он крутил радиоприемник, нашел эту волну, ей понравилось, она стала слушать, он слушал вместе с ней. И вот он говорит, я слышу, ты в эфире. И обо мне так отзываешься. Это после того, что я в твоей жизни сделал, в жизни твоей матери сделал. Если ты мог обо мне так отзываться, с теплом, с любовью, то это по-человечески не бывает. Такое только Бог может сделать. Знаете, я сейчас говорю, мне самому тяжело, потому что это особое воспоминание, особая история. Он говорит, как это может быть? Ну, я вам скажу так. Вот не говорите мне, что это не чудо Божие. Совпадение. Люди, которые далеко от Бога, которые в такой сложной ситуации начинают крутить приемник, слушают Теос, попадают именно на Теос. Да и я тогда здесь был не так часто, как сейчас. И вот они попадают именно на эту передачу. И как Господь в это время, в этот момент дает мне желание говорить именно на эту тему, рассуждать именно на эту тему, вспомнить в этот момент, вспомнить об отце. Я же не знал, что он слушает, я знать не мог. Господь устраивает ситуации, Жанна. Я не знаю, что будет в вашей жизни. Я не знаю, как оно будет. Я не знаю, как будет в жизни других наших слушателей, зрителей. Я просто к тому, что Бог велик. А потом по жизни понял еще вот что. Даже если Господь не делает каких-то таких ярких, великих вещей в тот или иной момент, или нам кажется, что не делает, Он все равно остается великим. Сущность этого не меняется. Читаем сегодня с вами вторую главу первого послания Иоанна, повторяем, обобщаем некоторые вещи и добавляем. Ну, а пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за Твое величие, за Твою милость, за Твою благость. Мы просим Тебя сейчас, веди нас по Слову Твоему Святому. Дай нам понимать и принимать Священное Писание. Покажи нам то, что Ты хочешь нам открыть. Да будет Тебе честь и слава, и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1097-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня я хочу сделать общий обзор второй главы первого послания апостола Иоанна. Это, пожалуй, одна из ключевых глав Священного Писания. Как-то студент меня попросил сделать такой списочек. Напишите, пожалуйста, говорит он мне, 10 ключевых глав всего Священного Писания. Я отказался выполнять эту просьбу, ну, потому что не могу. Я не могу выделить только 10. А почему не 11? А почему не 15? А почему не 20? Проще, когда мы доходим до какой-то из ключевых глав, просто заметить, что такая она и есть. Хотя на самом деле другие люди будут читать тот же текст, и они найдут другие главы. Они обратят внимание на что-то еще. Важно, на что вы обратите внимание. Но при этом также есть моменты в Священном Писании, есть главы в Священном Писании, без которых христианская жизнь и христианское богословие немыслимы. Ну, например, 3 глава Евангелия от Иоанна. Или 7-8 главы послания к римлянам. Кстати, там уже возникает сложность, потому что и 3, и 6... Ой, а почему первую не назвал? Ладно, это я отошел в сторону. Короче говоря, мы читаем вторую главу первого послания Иоанна, и мы с вами увидели основную мысль. Бог есть свет. И мы можем узнать и убедиться, что мы Божьи дети. Мы можем общаться с Богом.
даже при том, что мы подобны маленьким и очень слабым детишкам. Однако да, мы можем общаться с самим Богом, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И у нас есть заступник перед Отцом. Это и есть Господь Иисус Христос. И мы с вами также видели, что Бог есть любовь. Да, эта тема появится несколько позже, однако здесь уже, во 2 главе, 4-5 стихи, кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины, а кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем». И уже несколько позже мы до этого дойдем, мы будем читать, что Бог есть любовь. Кстати, слово «любовь» и также такие слова, как «любить», вместе взяты, упомянуты в первом послании Иоанна более 30 раз. И главный вопрос как раз заключается в том, каким образом дети Божии могут иметь общение в любви. Дети Божии должны прежде всего признать, что мы призваны жить по-другому, жить иначе, не так, как весь этот мир. У нас с вами новая природа. Мы призваны жить ради Господа. И кроме того, мы можем узнать, есть ли в нас Божий свет. И познается это через послушание. Если мы таким образом исполняем Его заповеди, значит, в нас есть Его свет. И об этом предельно ясно говорит апостол Иоанн. И надо отметить, что дело не ограничивается заповедями. Речь идет не только о заповедях, но и о Его Слове. Мы с вами провели разграничение между Словом и заповедями. Мы сказали, что заповеди содержатся в Божьем Слове, но Божье Слово – это больше, чем заповеди. И помните пример, который мы с вами привели. Это мальчик, которому отец сказал «купи продукты», но мальчик, увидев, что мама болеет, решил приготовить обед, даже хотя такой заповеди от отца не было. Но понимание этого было, потому что в сердце этого мальчика была любовь. Таким образом, слово больше, чем только заповеди. Надо отметить также, что послушание – это не только тест на наличие света, но еще и тест на то, есть ли в нас жизнь Христова. Мы также говорили о различии между законом и благодатью. Закон говорит, если человек будет исполнять то-то и то-то, тогда он будет жив. Ну а благодать провозглашает нечто обратное. Если человек живет, то он и будет исполнять. То есть надо иметь жизнь от Бога, прежде чем человек сможет жить для Бога. Это принципиальная такая история. Да, по старой ветхой природе жить для Бога невозможно, не получится. Вот в этом и состоит принципиальное различие между законом и благодатью. Закон говорит «исполняй, исполняй». Благодать же говорит «веруй и живи». И это, конечно, совершенно иной подход. И надо отметить, что закон – никогда не был способом решения проблем человека, потому что по ветхой природе невозможно угодить Богу, и мы все не дотягиваем до славы Божьей. И еще один тест, еще одно испытание. А люблю ли я Бога? Радуюсь ли исполнению Божьей воли? Нахожу ли удовольствие в послушании Богу? Если вы Божие дитя, то у вас есть новая природа, и вы хотите быть угодным Богу. Понимаете, мы проходим наш жизненный путь именно с Богом, а не с теми, кто идет в противоположном направлении. Вот поэтому невозможно претендовать на новую жизнь и в то же время оставаться во грехе. Нельзя быть христианином только по воскресеньям. Ну, может быть, еще в тот другой день, когда вы ходите на библейские занятия, а все остальное время тусить в мире и наслаждаться этим. Об этом мы читаем в книге Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. И мы ведь с вами, друзья мои, знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы не можем продолжать жить в грехе и при этом сохранять общение с Богом и с другими верующими. И вот если наша жизнь подтверждает Евангелие, то это еще одно доказательство нашего места во Христе, которое нам с вами дано. И я убежден, что не может быть никакой уверенности в спасении, пока мы не будем послушны Богу. Я уверен также, что мы можем неоспоримо знать, когда мы являемся подлинно Божьими детьми. И это не зазнайство, это не самомнение, как некоторые считают. Вот человек говорит: «Я знаю, что я Божие дитя». И его упрекают, ему говорят: «Какое же у тебя высокое самомнение». Нет ничего подобного. Это не дерзость, как некоторые считают. Это не хвастовство. Это не пустые заявления. Ну вот типа: «Я Божие дитя». Ну что ты всякую глупость говоришь? На чем это все основано? Так тоже нас порой упрекают. Нет, друзья, это не самоуверенность. Это не самообман. Это не самовозвышение тем более. Да, опять-таки говорят: «Ты возвышаешься над всеми остальными. Ты зазнаешься». Напротив, друзья, это и есть подлинное смирение. Знать, что вы спасены. И вот почему. Господь говорит: «Овцы мои слышат голос мой». И если вы одна из его овец, то вы будете слышать его голос. И говоря о том, что вы знаете, что спасены, вы ни в коем случае не хвастаетесь. Вы, по сути, говорите: «У меня есть замечательный пастырь». То есть это не про то, что вы сами замечательны, и уж тем более не про то, что вы сами превозноситесь. Это про то, что мы превозносим Господа нашего Иисуса Христа. Не случайно ведь мы знаем, что Иисус приведет своих овец. Он обещает, что овцы его никогда не погибнут. Ну а дальше, во второй главе своего первого послания, апостол Иоанн говорит вот о чем. Я прочитаю 21 стих. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Иоанн ничего нового этим людям не пишет. Это не какое-то новое слово или новое откровение, потому что они ведь и так знают Евангелие. Кстати, вот эта идея про новое слово или новое откровение зачастую бывает началом культов, сект, лжеучений. Приходит какой-то странный человек, у которого есть новое слово или новое откровение. В результате это слово, противоречащее Слову Божьему, подменяет собою Слово Божие. Так вот и говорит Иоанн: «Нет, я вам не пишу новое откровение». Но при этом он пишет с двойной целью. Во-первых, для того, чтобы их ободрить. Во-вторых, чтобы их предупредить. Потому что в те дни были и лжеучения, и лжеучителя. И вот эта мысль развивается как раз в следующем стихе, 22-м. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Я напомню, что в Евангелии от Иоанна сатана назван отцом лжи. А значит, всякая, любая ложь исходит от сатаны, от дьявола. Вот приходит человек от сатаны, человек, исполняющий волю сатаны, и это и есть тот самый лжец. И вот как раз именно он отрицает, что Иисус есть Христос. Он отрицает Отца и Сына. И да, друзья, именно антихрист отвергает и Отца, и Сына. Такое отвержение и есть признак антихриста. Доктор Уильям Хокинг когда-то написал такие слова: «Бог заполняет собой весь мир, в то время как Будда, Иисус, Магомед остаются в своих маленьких уголках. Да, мы будем благодарны им, но никогда уже не вернемся к ним». То есть имеется в виду, что мы не вернемся к Будде, Иисусу, Магомету, будем прославлять вместо этого Бога, который все во всем. Послушайте, друзья мои, но вы видите, что это за высказывание? Во-первых, это на самом деле прямое отрицание божественности Иисуса Христа. Однако, отрицая Сына, этот автор отрицает и Отца. Потому что буквально в следующем стихе, в 23 стихе 2 главы своего первого послания, апостол Иоанн пишет: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Так вот, нельзя отрицать Иисуса Христа и при этом принимать Бога Отца. Ну, типа говорить: «Да, я верю в Бога, который все во всем, но я не верю в Иисуса Христа». Не получится так. Слово Божие не позволит вам это сделать. Сегодня такие верования весьма популярны. Ну, правда, не только сегодня. Говорят, в одной крупной американской церкви лет 100 назад был такой плакат, написанный крупными буквами: «Кем бы ты ни был, приходящий сюда, в каком бы доме веры ты ни родился, какова бы ни была твоя вера сегодня, если ты пришел на это место в поисках своего Бога или в желании снова посвятить себя тому Богу, в которого ты веруешь, тогда добро пожаловать». Кстати, об этом часто говорили и служители в той конкретной церкви. И после этого они пускались обычно в длинные рассуждения о мире, всеобщем братстве и о том, как Бог – Отец всех людей. Я даже повторять это не буду. Мне неприятно это повторять. Вот что я вам скажу. Это кажется очень возвышенным, очень благочестивым, красочным и даже духовным. И все это приятно плотскому человеку. Но это противоречит словам апостола Иоанна. Иоанн говорит: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Иными словами, все зиждется на нашем отношении к Иисусу Христу, и все определяется отношением ко Христу. Так что остерегайтесь подделок, остерегайтесь лжехристианства, псевдохристианства. Потому что за всем этим никакой не Христос. За этим стоит никто иной, как Антихрист. Кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает Господа Иисуса Христа. Это и есть Антихрист, отрицающий и Отца, и Сына. Отрицаешь одного, значит, не признаешь и другого. И мы с вами еще будем говорить об Антихристе, потому что Иоанн снова про него пишет. И, кстати, сам термин «антихрист» встречается только у Иоанна. Мы еще увидим с вами его в Откровении Иоанна Богослова. Скажу здесь еще следующее. Дело не в том, что человек в принципе не принимает Иисуса Христа. Это не про того человека, который говорит, что никакого Иисуса не было на свете. Речь о человеке, который отрицает божественность и человечность Иисуса Христа. Иисус и Бог, и человек, а не просто добрый учитель нравственности, не просто тот, кто показал пример, или не просто какая-то духовная возвышенная идея.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами продолжаем читать первое послание Иоанна, и мы читаем некоторые стихи из второй главы. Давайте прочтем 24 стих. «И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Речь идет о том, что они слышали от начала, то есть когда апостолы только начали проповедовать Евангелие. И от того, принимаем это или нет, и держимся этого или нет, зависит наша жизнь. Знаете, я вспоминаю своих сокурсников по семинарии. Многие из них сегодня продолжают служение. Они возрастают во Христе. У них очень благословенное, интересное служение. Господь дает им немало плода. И трудятся они в самых разных сферах. самых разных областях. Но немало и тех, кто отступил, ушел, потерпел кораблекрушение в жизни и служении. И знаете, в чем различие между первыми и вторыми? Одни пребывают в послушании Христу, другие же предпочитают жить по-своему. И вот это и есть еще один тест, еще одно испытание Божьего чада. Ты живешь во Христе, даже когда это тяжело, даже когда это, может быть, непонятно, или ты предпочитаешь жить по-своему? Читаем дальше, 25 стих. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Я здесь обращу ваше внимание именно на эту фразу. Жизнь вечная. Бог не предлагает жизни временной. Жизни, которая сегодня есть, а завтра ты что-то такое сделал, что ты ее потерял, ты утратил спасение. Если предположить, что эту жизнь можно сегодня-завтра потерять, то никакая она уже не вечная. В таком случае она просто не дотягивала бы до требований, предъявляемых к вечной жизни. Читаем 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас». Апостол Иоанн объясняет, почему или зачем он написал это послание. «Это написал я об обольщающих вас». Мне нравится здесь слово «обольщающих», в других переводах «соблазняющих». Оно предельно точно. Буквально «обольстить» или «соблазнить» значит увести человека в духовное прелюбодеяние, увести его от истины. Причем увод этот бывает через какие-то приятные слова, через приятные обещания, возможно, через приятные действия. Мало кто из лжеучителей просто придет к христианам и скажет: «А ну-ка, пойдем со мной». Это будет постепенный процесс. Это будет процесс внедрения этих лжеучителей. Процесс, в результате которого они завоевывают доверие. Они пытаются обольстить, соблазнить Божьих детей. Иногда у них это получается. Но, как мы с вами уже говорили, Божие чадо, Божие дитя – возвращается к истине. Мне неоднократно доводилось видеть людей и общаться с людьми, которые прошли через серьезнейшие духовные скитания. Но в конечном счете эти люди возвращаются к истине. Читаем 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Скажу еще кое-что о слове «помазание». По-гречески «хрисма». От этого же корня происходит и слово «христос», «помазанник», «мессия». Да, «хрисма» – буквально «помазание». То есть берем масло и просто помазываем, щедро, не скупясь. Но я не случайно сказал, что это тот же корень, что и у слова «Христос». Значит, Христос или Христос помазан Богом Отцом. И мы с вами тоже имеем определенное помазание. И мы во Христе. В Ветхозаветном Израиле Бог указывал, чтобы священников помазывали елеем. И это помазание свидетельствовало, что в них особым образом пребывает Дух Святой, дающий им исполнять определенную функцию, определенное служение. Вот то же самое происходит и сегодня. Мы получили от Бога определенное помазание. То есть мы помазаны Богом. Когда Бог нас спасает, Дух Святой нас помазывает, чтобы мы понимали Божью истину, которая иначе оставалась бы непонятной и недоступной для нас. И вот это помазание пребывает в вас, и поэтому у вас нет необходимости, чтобы кто-то вас учил. Но это помазание учит вас всему. И читаем 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествие его. Понимаете, природный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он не может этого понять и принять. Но Бог открыл нам все это своим Духом. Вот это и есть откровение Божие, данное верующему. И именно поэтому мы призываем наших слушателей читать Божие Слово и изучать его самостоятельно. Нам иногда пишут о том, как по-новому открылся людям Иисус Христос, когда они стали читать Писание и углубленно его изучать. Так что же это происходит с человеком? Да как раз помазание и происходит. Человек получает вот такое помазание, и это помазание действует. Это не про эмоции. Это помазание должно помогать вам узнавать Иисуса Христа, а не просто переживать какие-то эмоциональные всплески. И вот если все это есть, тогда справедливо и то, о чем говорится в 28 стихе. Мы пребываем в нем, чтобы, когда он явится. Нет никакого сомнения, что он явится. Тут скорее возникает вопрос об обстоятельствах его явления. Причем обстоятельства, которые будут тогда в нашей жизни. Однако в любом случае он хочет, чтобы мы имели уверенность и не устыдились в его пришествии. Христианин призван жить в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. Христос может прийти прямо сейчас, в этот момент, когда я записываю эту программу. И знаете, если он придет прямо сейчас, то да, я вообще говоря не против. Но ведь он может прийти и в тот момент, когда я, например, злюсь или раздражаюсь. Или в тот момент, когда я ленив. И вот тогда мне будет стыдно в свете его пришествия, в свете его явления. И мы с вами призваны жить, как раз помня об этом, имея вот это перед глазами. Читаем 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду или праведность, рожден от него». Иными словами, Божьи дети похожи на Отца. Они пошли в Отца. А если не пошли в Отца, то они не Божьи дети. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. То есть мы его дети, мы пошли в Отца, соответственно, мы будем и похожи на Отца. Мы будем делать правду, делать праведность. Вот такое у нас сегодня получилось повторение второй главы. В следующий раз перейдем к третьей главе первого послания апостола Иоанна. Хотя у нас есть еще несколько минут, я могу сказать буквально пару слов. Дело в том, что мы с вами переходим еще к одному великому разделу Священного Писания. Мы читаем в первых трех стихах о любви Отца к Его детям. Знаете, друзья, давайте хотя бы прочитаем сейчас эти стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Роскошные слова, великие слова, и также одно из выдающихся повелений – и одно из выдающихся обещаний в Библии. Но я понимаю, что если сейчас начну об этом говорить, то времени уже точно не хватит. Поэтому продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.